Глава 20. Пейзаж вокруг их 206-го смахивал на апокалиптический. Да и обстановка напоминала о конце света. Пока они ехали по узеньким горным дорогам, небо стало чернее черного, а снежные хлопья закружили в бешеном танце, словно пурга из романов Стивена Кинга. Дворники метались по лобовому стеклу с такой скоростью, что было страшно за двигатель. Вдруг не выдержит и сломается. Что до фар, то их свет можно было бы назвать в лучшем случае условным. Судя по навигатору, до места оставалось еще 12 километров, и уже полчаса, как им не встретилось ни одной машины. «Эти 12 километров — самые долгие в моей жизни», — вздохнул Франк. «Теперь ты понимаешь, что без цепей мы бы ни за что тут не проехали?» Цепи противоскольжения они купили, как только покинули больницу, и, собираясь в путь, надевали их минут 30, не меньше. А сейчас Люси сидела, уставившись на распечатанный директором прачечный листок, и старалась хоть что-то там прочесть. Света лампочки явно не хватало. «Сведений кот наплакал. Зато говорят они о многом. 2 года юноша числился на медицинском факультете в Гренобле. Потом перешел на химический и еще 2 года провел на психологическом. 6 лет учился, но так и не получил никакого диплома. Если верить этой бумаге, в 23 года Ангала поступил на работу в психиатрическую больницу Рюмии. Это опять-таки Рона Альпы. Должность его называлась просто сотрудник. Ну и что он там, по-твоему, делал?» «Мыл сортиры и пол в кухне». Люси сощурилась. Свет лампочки все слабел. Шарко ехал со скоростью самое большее 20 км в час. «Понятно. Стало быть, занимался он этим опять-таки 2 года. В прачечную пришел в 2002 и пробыл там до 2004. Между...» Ее с силой бросило в сторону, и она замолчала. Франк одной рукой резко крутанул руль, другой до предела выжал клаксон. Прямо перед ними в снежной пыли растаяли 2 красных огонька. «Этот кретин чуть меня не подрезал. Я не видел, что он собирается нас обгонять, и...» Комиссар выдохнул и остановился посреди дороги. «Ты совсем вымотался. Хочешь, я поведу?» — предложила Люси. «Ничего, все будет нормально. Ну, испугался, что ж, бывает. Только эти горные козлы и могут ездить здесь с такой скоростью». Шарко медленно-медленно тронулся с места. Люси видела, как бьется жилка на его шее. Сейчас они вполне могли бы лежать на дне пропасти. Убедившись, что все в порядке, она снова взялась за листки с данными на Филиппа Аганла. С того дня, как он ушел из психиатрической больницы Рюмии и до того, когда его взяли в прачечную, прошло примерно 1,5 года, о которых здесь ни слова. Ну вот и все. Больше мы ничегошеньки о нем не знаем. Единственное, что в 2004 был из солнечных склонов уволен. «Биография этого персонажа просто-таки цепь неудач», — отозвался Шарко. «С кем мы имеем дело? С внешне непривлекательным парнем, кидавшимся с факультета на факультет. Образование у него, значит, самое что ни на есть хаотичное. Вроде как хотел стать врачом или ученым, да так никем и не стал. Может, он и умный, но явно неуравновешенный и непоследовательный». «Думаю, Аганла завидовал тем, кому удалось кем-то стать. Психологам, врачам, хирургам медицинского центра». Таская банки с грязным бельем по коридорам больницы, он наверняка замирал у стеклянной стены оперблока. При этом у него была возможность заходить в палаты пациентов в любое время. То есть он запросто мог рыться в их личных вещах и делать слепки их ключей от дома на будущее. Люси выключила лампочку и уставилась в окно. Парапет справа, за ним непроглядная тьма. От вида гор и сосен, тянувшихся в небо, подобно рядам копий, ей стало страшно. «Франк, может, зря мы намылились туда только вдвоем? Мы же, по сути, ничего о нем не знаем. Хочешь повернуть обратно? Нет, ты ведь надел тот самый костюм. Она откинулась на спинку сиденья и вздохнула. Мы возьмем убийцу, ему от нас не уйти. Им больше не хотелось разговаривать, и они замолчали, прислушиваясь к тому, как растет внутри напряжение. После стольких лет работы в полиции, после стольких запутанных дел, они так и не избавились от этого удушливого, сводящего кишки страха. Но он, страх, был необходим, чтобы выжить. Он был необходим, чтобы оставаться начеку. Комиссар отлично знал: бесстрашный полицейский – мертвый полицейский. Дорога виляла, становясь каждым из бесчисленных поворотов все более скользкой и опасной. Шарко снова затормозил. «Больше не могу вести машину по этому катку. Садись за руль». Они поменялись местами. Люси держалась слева, ближе к горам, виражи становились все круче. Ее спутник вцепился в сиденье. «Слушай, ты водишь еще хуже меня». «Хорошо кому-то критиковать». Рельеф изменился, дорога пошла вниз, им чудилось, что машина движется в черную дыру. Но вот, наконец, показались первые признаки цивилизации — огоньки. Время было послеобеденное, и эти отрезанные от мира люди сидели по домам, включив свет. «Отшельники, туземцы, живущие вдали от всех и всего», — подумал комиссар. Пежо двигался по вымершим улицам на самой низкой скорости. Ни одного прохожего, разве что 2-3 тени у скромных ловчонок. Ни малейшего сходства с модными лыжными станциями. Полицейские миновали мост и почти сразу же очутились за чертой города. Навигатор вел их вдоль потока, в котором бушевала ледяная зимняя вода. Минуты через 3 GPS сообщил, что они на месте. Но можно ли прибору верить? Вокруг ничего, кроме сосен, снега и гор. И тут Шарко заметил между деревьями дорогу, как ему показалось, достаточно широкую для того, чтобы мог проехать автомобиль. «Нам туда». «Ну и хорошо. Сыграем втихую». Люси погасила фары и поставила 206-й на обочине. Ее спутник надел шапку, достал оружие и вышел из машины. Люси перегородила ему дорогу, не пуская дальше. «Нам сегодня вечером еще любить друг друга, поэтому давай без глупостей. Идет?» «Больше не дуешься?» «На тебя дуюсь, а на твоих зверюшек нет». Она первой двинулась по тропе. Кромешная тьма, ничего, кроме поскрипывания снега у них под ногами и завывания ветра. И вдруг, прямо перед ними, в свете из окон стоявшего чуть подальше дома, обрисовался силуэт машины. «Синий Рено Меган». Шарко подошел, положил ладонь на капот. «Еще теплый. Думаю, это он только что обогнал меня на дороге». Люси, как и Франк, не надевала перчаток. Ей хотелось кожей чувствовать холод рукоятки Зигзауэра, не терять контакта со смертью, но пальцы отчаянно мерзли. От Мегана к дому вроде бы тянулась цепочка следов. «Да, точно. Это следы ботинок. Больших, огромных!» У нее перехватило горло. Строение позади машины оказалось довольно высоким, сложенным из дерева и старого камня. Крыша напоминала шляпку гриба. Ставни были закрыты, но сквозь щели просачивался яркий свет. Шарко пригнулся и направился к дому, стискивая зубы всякий раз, как скрипнет снег под ногами. Внезапно входная дверь открылась. Полицейские присели на корточки в снегу за толстым стволом. В проеме двери показалась тень, которая столь же резко, сколь неожиданно, спрыгнула с крыльца в сторону и устремилась к лесу. Парижане ринулись следом, но лодыжку Люси из-за неудачно взятого старта пронзила острая боль, поэтому, проковыляв несколько шагов, она вынуждена была остановиться. Шарко обогнал спутницу, и не прошло и 10 секунд, как исчез. Снег заметал его следы.